Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Москве на 82-м году жизни скончался писатель Андрей Битов. Несмотря на то, что с 65-го года Битов являлся членом Союза писателей СССР, многие его книги, в том числе роман «Пушкинский дом», были опубликованы лишь после начала перестройки. В 88-м году Битов участвовал в создании российского пен-клуба, а с 91-го являлся его президентом. Слово Александру Генису.
На Западе к Битову, автору монументального шедевра «Пушкинский дом», любимцу словистов и мучителю переводчиков, привыкли относиться как к типично русскому писателю, от которого ждут сложный, многословный, обильный деталями, богатый нюансами, насыщенный болезненным самоанализом психологической прозы. Нечто среднее между Толстым и Достоевским. Всего этого у Битова действительно хватало, плюс готовность и умение высказаться по любому поводу – оригинально и точно, хотя иногда, как это случилось в грузинскую войну, и диковинным образом. Не раз, слушая его ответы на любые вопросы, я всегда поражался полным отсутствием банального. Так, на одной конференции, обсуждавшей вечную тему Востока и Запада, Битов развернул диспут в другую сторону. Он сказал, что именно Россия продлила Европу на 3 континента, когда довела ее до Аляски. В другой раз, на встрече с бесцеремонными читателями, Битова спросили, как он относится к Богу. «Как он ко мне?» — ответил Андрей Георгиевич, и я до сих пор размышляю о том, что он имел в виду. Ум Битова побеждал его писательские инстинкты. Кажется, он всегда знал, что делал, и делал это настолько хорошо, что ему вроде бы и не мешала советская власть. Сам Битов вряд ли так считал. Он писал: «Тот предельный опыт взаимоотношения с властью, который мы все, люди советского периода, включая художников, включая писателей, приобрели за свою жизнь, настолько ни с чем не сравним, что его и опытом не назовешь, да и взаимоотношениями тоже. Что тут взаимного? Сначала попытка оправдаться перед властью, попытка оправдать ее, потом попытка расправиться с ней, наступает, наконец, попытка оправдаться перед собой». И только она, последняя, отчасти дышит свободой, то есть может стать темой для художника. И все же отношения Битова с властью сплетались в сложный и даже красивый узор. В своих текстах он ее учитывал как невидимую гравитационную ловушку, искривляющую вокруг себя пространство. Вынужденный принимать в расчет влияние этих силовых линий, Битов строил повествование вдоль них, так что они скорее помогали, чем мешали развертыванию текста. Для Битова давление власти было дефектом речи, который жить ему мешал больше, чем писать. Прозорливо считая коммунизм последней попыткой удержать империю, он занялся художественным освоением ее окраин. Знаменитые уроки Армении, помните, этими буквами можно подковывать живых коней, входят в череду его блестящих травелогов. Можно сказать, что Битов советскую литературу не пережил, а аккуратно обошел по периметру, причем с внешней стороны. Поэтому даже в самые тяжелые времена он умел придавать вынужденному молчанию сибаритскую форму праздных размышлений. Однажды Битов сказал, что Набоков – образ той русской литературы, какой она бы стала, не будь Октябрьской революции. Отталкиваясь от этого замечания, в предисловии к перестроечному сборнику эссе «Новый Гулливер», Битов писал, что на эпоху безвремения, которую принято называть застоем, он откликнулся проектом целой литературы, переведенной в сослагательное наклонение. «В пору безгласности меня занимало праздно, что бы могли написать наши классики в наших условиях. Как бы выглядел Чехов, доживи он до 37-го, или Блок, доживи он до 41-го. Я хотел бы написать о Леониде Добычине, как о советском Джойсе, о Варламе Шаламове, как о Чехове, о Солженицыне, как о Таците, о традициях древневосточной прозы в творчестве Зощенко и о пещерах раннего христианства у Платонова». Но Битов и сам был уроженцем сослагательного наклонения и поселенцем альтернативной реальности. Окружающее, губившее одних и развращавшее других, позволило Битову освоить вымышленный мир, где только он был хозяином положения. Так, выворачиваясь из-под иго власти, он угодил в новейшую мировую литературу, занятую теми же темными отношениями искусственного и естественного. Будучи автором, склонным к глубинной саморефлексии, Битов лучше всех критиков описывал собственную эстетику. В моей любимой повести «Человек в пейзаже» он стремительно и четко очерчивает центральный конфликт своего творчества, который составляет вынесенные в заголовок герои «Человек и пейзаж». Немой мир состоит из камней, деревьев, облаков, не осознающих, что они часть общности, то есть часть пейзажа. Только под взглядом человека отдельное становится единым, хаос – гармонией. Но если камни и деревья не знают о соседстве друг друга и становятся пейзажем лишь в наших глазах, то человек является, если не автором, то соавтором пейзажа. Другими словами, взгляд есть творческий акт. Всякий прохожий может стать свидетелем таинства рождения. Перед каждым из них, нас, стоит задача составить из мириада фактов картину, выстроить отдельные, вроде бы и не связанные между собой элементы в сюжет. Мир отражается в нашем на него взгляде. Более того, он существует лишь тогда, когда мы на него смотрим. Взаимоотношения человека с пейзажем – диалог Творца с его творением. Поэтому герой повести считает Бога коллегой-художником, который ждет нашей оценки его творения. Не то, что мы похвалим, а то, что поймем. И чтобы правильно понять, нужно выбрать верную точку зрения. Вот это и есть творчество. Поиск исключительно своей точки зрения – это путь Битова в литературе, который он отводил любимой нашей традиции исключительную роль. В эссе «Две с половиной тысячи лет философии» Битов пишет: «Специализация поссорила человека с миром, раздробив его, отделив человека от природы. Потребность обобщающего, культурного и философского взгляда на жизнь стала насущной для человека». Стремясь к экологической целостности, Битов придал и своей прозе органический характер. Его текст как куст кораллов. Из каждой повествовательной веточки рождается новое ответвление. Каждая идея пускает отростки, и книга превращается в живой организм.
Говорил Александр Генис. В 2014 году, после захвата России и Крыма, Андрей Битов дал интервью корреспонденту «Радио Свободы» Виктору Резункову, и размышления писателя многим показались спорными.
Как человек, посвятивший себя изучению Советской империи и описавший ее как мог, своей империи в четырех измерениях, но через существование одного полумыслящего человека, который ищет свободу внутреннюю, я его воспринимал в своей собственной традиции. Вспоминаю один замечательный эпизод, кстати, вот он выпал ни с того ни с сего. По-видимому, это было тогда, когда Никита отдал Крым, значит, наверное, 64-й год. Я во дворе Союза писателей в Москве, наверное, я заходил в редакцию «Дружбы народов», а нет, скорее, в юность тогда. Вы скажете, это вот такой либеральный человек, постарше меня, которого я никак не ожидал такого возмущения. Он говорит: как же так? Мы же 18 войн с Турцией провели. Это же наш Крым. Ну, на что я ему, по-видимому, сказал, потому что эта формула у меня была давно, что... Так он же просто переложил из кармана в карман. В чем были недальновидные наши кремлевские старцы? Это, думаешь, это вина Сергея Владимировича Михалкова, который написал «Союз нерушимый, республик свободный». Вот это они знали наизусть. Остальное все они не знали. Вот эта нерушимость, она была не народная, она была в мозгу Кремля. Ничего не меняется от перемены мест слагаемых, да? Но все-таки Крым для меня всегда был как-то русским, да, связанным с Чеховым, с Гаспарой там, и даже со своим первым морем в жизни в 46-м, кажется, году. 18 войн с Турцией я напомнил за всю жизнь. Почему их мне с таким гневом произнес человек левого совершенно толка? Потом, конечно, литература. Литература, которая связана с Крымом, это было все-таки наше Средиземноморье. А мы народ хоть и северный, но на самом деле, судя по Пушкину, душою вполне средиземноморский. Нам тепло было нужно. Отсюда наша любовь была не только имперская, воинственная, но и литературная, и культурная к югу Кавказа. Юг самому по себе понятие имперское для России. Юг. Если вы прочтете мой последний роман, который не так давно вышел полностью, наконец, там есть такая новелла «Битва при Альфа-Бете». Это перевод с иностранного, без словаря. Следовательно, все проекции там в основном не русские, а такие британские. Я долго не мог понять, почему Россия так легко, условно говоря, легко, исторически это, наверное, не так легко, скатилась на восток, кроме этих 18 войн с Турцией. Но пешком же прошли эти бандиты-казаки, да? Сибирь, Аляску и Калифорнию. Вот смотрите, народ же он выражает что-то, да? Шагом, 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 братцы, шагом мы дойдем до самого Чикаго. А я человек, хоть и описывал империю, но никогда государственником я точно не был. И государство, и власть меня всегда претили. А вот это ощущение пространства, которое так дышит...
А какие последствия имел для России этот откат на восток?
Что случилось с Россией? Почему она такая огромная? Это обратная волна чингисхановского нашествия. На Тихом океане закончила свой поход и стоит с другой стороны. Вот я думаю, это... и недаром у меня одна из главных моих книг «Пятое измерение» — это подзаголовок «На границе времени и пространства». Это еще интуитивно, поскольку такой границы существовать не может. У нас граница Европы географическая — это Урал и Кавказ. Вот что такое обратное движение империи. Когда мы пали, а я в это время преподавал в Америке. Ну, я говорю, ну, все в порядке, следующие вы. Они говорят, ты как это мы? Я говорю, ну, так это мы, вы следующая империя. Мы не империя. Я говорю, как же вы не империя? Вы империя другого типа. В экономической империи, скажем, да? Империи обязаны падать, потому что они долго не держатся. Раз мы уже упали, а мы заплатили за то, что мы сохранились много чем. Мы заплатили Октябрьской революцией. Я уверен, что подсознание историческое имперское сработало на то, чтобы выдвинуть более жестокий режим. Более жестокий режим, который бы сковал эту страну вот этим гулагом, да? Сковал льдом. И империя сохранилась, только советская. Оплачено это было, между прочим, геноцидом, кстати, русского народа больше всего. Но прошедшим по Ленину, по классам, Сталин уже закончил крестьянство. И все ушло в ГУЛАГ. Это было нужно для того, чтобы не разделить судьбу Австро-Венгрии. Она же пала в результате Первой мировой. А русская империя не пала, переродившись в Советскую империю. Движение Британской империи было... с метрополией по всему миру. То есть все время сохранялась матка, а они по всему миру, значит, проплыли и все завоевали. Кто наследники Британии? Почему лев сейчас английский такой облезлый оказался? Вот это самая моя любимая страна, и я так думал, что он такой гордый. Это обратное движение Британской империи. Вот что такое Штаты. Как мы обратное были чингисхановское движение, так Штаты обратное движение Британии. Но знаете, что случилось? Все-таки война-то война. Это была Великая война. Германия опоздала к разделу мира. Вот вам две мировых войны. Опять же, имперское мышление. Не надо думать, что оно есть только в одной точке мира. Конечно же, никто не хочет отражаться в собственном зеркале. Но я хочу нарисовать общую картину. Эта картина образовалась все-таки после Второй мировой войны. После того, как атомная бомба упала на Японию. И после того, как мы вдруг с нашей-то как бы отсталостью, но зато с нашим крепким руководством. Это был баланс мира с висящей наверху бомбой. Благодаря этому, кстати, до распала до конца Британской империи. Благодаря этому образовался Третий мир.
Как вам видится происходящее сегодня? Крым, российские войска на юго-востоке Украины.
Понимаете, я не судья историческим процессом. Здесь нету правых. Здесь есть история. И она, к сожалению, снова включена. Она явно снова включена. Слушайте, четырех правых сторон не бывает. Это противоречит геометрии. Тогда она должна катиться, как квадратное колесо. Крым очень напоминает квадратик, приделанный ножкой к Украине. Это тележка. Эту тележку катают уже Украину. Взад-вперед. Это ключ какой-то. Идиотизм всех политиков во всем мире. И жадность, и отсутствие дипломатии. Ну, слабоумие, в общем. Они не имеют предела. Нету правой стороны здесь. Как я воспринял Крым? Я говорю, я ничего не знал про то, как это было сделано. Я понимал, что это будет сделано методами разведки. Чему-то помочь, чему-то помешать, во что-то вмешаться, какие-то вещи сокрыть. Обязательно это все делать. Все выродилось опять в борьбу двух систем разведок. Как только я выехал на Запад, первое, что я говорил на всех кворумах и конференциях, я же сразу увидел тенденцию ностальгии по врагу. Еще тянулась Россия в Европу. Ностальгия по врагу была проявлена сразу, причем либеральной, так сказать, интеллектуальной якобы средой. Потому что стало непонятно, кто враг, а кто не враг. Как почувствовать себя лучше, чем вот тем ужасный? Вопрос политики, по-видимому, в том, опоздаешь ты или успеешь. И вот от этого страха опоздать или успеть очень много зависит. И тут должна работать дипломатия. Вот вопрос о том, успели или опоздали, для меня не решен. Потому что задействовали столько уже сторон. Как можно было перетерпеть, а можно было, наверное, перетерпеть, дать Украине разобраться самой. Принадлежность тирана стране – это тоже сложная довольно история. Потому что тиран – это часть организма империи. Так же, как Чингисхан, так же, как Наполеон. И мировыми категориями надо думать, а не думать, что ты прав. Вот правота – это худшее из зол, которые я знаю. Права всегда власть. И это всюду отвратительно, что власть права.
Это было интервью Андрея Битова, которое корреспондент «Радио Свободы» Виктор Резунков записал в 2014 году. Гость программы «Культурный дневник» – московский поэт Татьяна Щербина, которая дружила с Андреем Битовым. Татьяна, да. Когда и как вы познакомились с Андреем Битовым? Помните ли вы этот день?
Я помню этот день, то есть я не помню, когда именно это было, но это было как-то сразу много. Я познакомилась в какой-то момент с Беллой Ахмадулиной, она пригласила меня к себе в гости, вот я была у нее в гостях, ну, может, это был не первый раз, когда я была, но вот там оказался Битов. Вот так мы с ним познакомились. Но это прямо было все подряд. Еще я познакомилась с одной девушкой, с которой мы очень подружились, и тоже выяснилось, что это его близкая подруга, ну вот она стала как бы моей близкой подругой. И в это же самое время Андрей Вишневский, который, ну, принимал какое-то участие вот в театре Бори Юхананова, такой молодой драматург, и Андрей, ну, он носит, собственно, и по сейчас носит фамилию своего отчима, но как-то вот выяснилось, что он сын Битова. И он, кстати, на него очень похож. То есть, ну, как бы сказать, у него есть дети законные, да, в Питере, а это вот в Москве. Ну и потом Битов с ним тоже много общался. И, так сказать, бывало, что мы вместе общались с обоими Андреями. Вот, так что да, это я помню. Это был просто период, когда Битов просто возник очень как-то в моей жизни с разных сторон. Он как бы все время был.
Ну, я думаю, до этого возникли его книги, потому что все читали «Пушкинский дом» в этом американском издании издательства «Ардис». Я прекрасно помню, как выглядела эта книжка. И, ну, и, конечно, и изданные в Советском Союзе его книги. Но, конечно, «Пушкинский дом» все считали тогда шедевром. Я не знаю, как вы относитесь к этой книге сегодня.
Вот я, кстати, у кого-то прочитала, что эта книга, если бы она была напечатана, я имею в виду там, в Советском Союзе, вовремя, в свое время, когда она была написана, что это была бы просто бомба, которая бы затмила там все, да, всю современную, я имею в виду, русскую прозу. А она была напечатана в 87-м году, и это был как бы не тот эффект совсем. То есть я имею в виду люди, которых было большинство, которые не имели доступа вот к этому американскому изданию. И надо сказать, что были какие-то вещи, которые гораздо шире распространялись. То есть я имею в виду те же самые американские издания, ну, Набоков, например, да, в каких-то ксерокопиях расходилось. Я перечитала всего там Набокова тогда. Ну, там, не знаю, давали Солженицына читать. Ну, вот какие-то такие вещи. А Битов был гораздо меньшей степени распространен, вот как бы, ну, этот его «Пушкинский дом». Но, конечно, это самое монументальное его произведение.
Вы готовы сейчас перечитывать книги Битова? Или вам кажется, что они остались в 20 веке?
Это мне трудно сказать, потому что все-таки я, ну, последнее, что я читала, это «Уроки Армении». Вот, наверное, «Пушкинский дом» я бы перечитала. Да, я думаю, что я бы перечитала.
Татьяна, ну вы знаете, что в последние годы вокруг имени Андрея Битова были, ну, скажем так, некоторые противоречия. Это связанные с его позицией по Крыму, ситуации в Пен-центре и так далее. Я думаю, что от вас тоже не укрылись вот эти вот проблемы, и, естественно, вы на них реагировали. Что вы думаете о вот этой вот метаморфозе, которая с ним произошла?
Дело в том, что я, собственно, будучи членом русского Пен-центра в течение очень многих лет, естественно, все это знаю как бы изнутри. Но хочу сказать, что Андрей Битов был бессменным президентом русского Пен-центра. И это начиная с какого-то момента, стал каких-то, ну, как бы членов этого русского пенцентра некоторых напрягать, да? Ну, что ж такое все вот, бессменный, да? Почему не выбрать кого-нибудь другого? Но выбирали все равно всегда Битова. Сам же он, это вот не то, что он как бы к этому прям так стремился, да? Я помню, что когда мы были на фестивале в Ди во Франции, это был 2002 год, нас поселили вместе с ним, там ферма какая-то была, и вот прямо в соседних комнатах. И мы там, конечно, много общались. И он мне говорил: послушай, я так устал от этого вот руководства пеном, ну вот, может, ты бы как-то стала, ну, вот вместо меня, потому что что-то уже как-то тяжело. Ну, я говорю: нет, я вообще никогда никаких, ничем руководить, ни за что, никаких административных там должностей. Ну, в общем, надо мне будет подумать, кого, чего. Ну, и ничего этого не происходило. Значит, в последние, которые были выборы, это уже были вот в этой самой, после 2014 года, в такой критической ситуации. И речь шла о том, чтобы мы, то есть мы, в смысле члены Русского пенцентра, предлагали кандидатуры свои. Я тоже написала там свою кандидатуру, одну, может быть, две, не помню. И вдруг приходит всем рассылка, письмо всем членам пен-клуба, что будут выборы безальтернативные, будет только Андрей Битов. То есть можно голосовать либо за него, либо просто, либо против. Никого вместо, да? Что меня, конечно, очень удивило. А с пенцентром, конечно, его как-то очень ругали, вот, да, за какую-то его такую позицию, но это же ведь был выбор, выбор без выбора, потому что, то есть я этого не знаю доподлинно, но это, так сказать, в общем подразумевается, что вот в этой уже очень трудной ситуации, в которой мы по сей день живем, как бы у него это было ультиматум, да, либо просто закроют этот самый пенцентр, и все. Либо вот надо как-то его спасать. И он, собственно, его спасал. Вот в чем было дело.
То есть это не искренняя позиция, а желание спасти пенцентр таким уклончивым, как бы, соглашательством, уж не знаю, как это назвать.
В общем, да. Но когда вот как-то и думали, да, когда-то, ну, вот кого-то другого, то, ну, как-то, не знаю, вот Битов, как человек, он был каким-то еще таким и моральным авторитетом, известным очень писателем, но, в общем, считалось, что как-то вот непонятно, а кого, как бы, вместо Битова, кто бы мог быть таким же, да, как он. Да, ну вот потом уже начались всякие неприятные вещи. Потом было такое собрание, вот это, по-моему, последнее, которое было, я уже запуталась, где ему, ну, сказали, что вот теперь будет Евгений Попов президентом, значит, а Андрей Битов будет почетным президентом. И где-то даже там сейчас фигурировало, что вот почетный президент. И он тут же сказал: я не хочу быть почетным президентом. То есть он от этого сразу открестился. В общем, он как бы ушел просто в сторону. Ну, конечно, ему самому это очень тяжелая, для него неприятная была ситуация. Очень многие вышли из пен-клуба. Это была тяжелая ситуация, да.
Но это все чепуха, которая очень скоро забудется. Да, конечно. Уже забылось. Что у вас осталось в памяти от разговоров с Андреем Битовым? Может быть, какая-то встреча, какая-то сцена, какая-то шутка, какие-то размышления?
Надо сказать, что он, ну, это уже тоже отмечалось, что вот как бы... Ну, есть писатели талантливые, но крайне редко бывает, что это умный человек и талантливый, да, то есть бывает, как бы, скажем, скорее просто умный, но, может быть, менее талантливый или талантливый и не такой умный. А вот в нем эти оба качества читались. Кроме того, у него было очень такое мышление, как бы, парадоксальное, и он очень такой приметливый был человек, и еще он увлекался всякими, как бы сказать, такими вещами метафизическими, да, то есть отмечая, ну, не знаю, как там, астрологические, не астрологические, но какие-то даты, какие-то числа, придавал вот значение каким-то таким незаметным деталям. Да. Ну, вот он поставил еще памятник Зайцу, благодаря которому Пушкин спасся, да, ну, в смысле, что он по легенде перешел Пушкин дорогу, чтобы тот не поехал на Сенатскую площадь. А вот это для него был значимый момент, ну, и он как-то в его биографии тоже, так сказать, присутствует, поэтому ему это было близко. Но он, например, мы сидели как-то, это на природе, и увидели богомола. Вот он мне рассказывал, значит, как самка откусывает голову, да, богомолу. И тоже делал, то есть он всегда это как бы любую деталь, он расширял до каких-то переносил на...
Да, метафоры, да?
На метафоры, на какие-то человеческие, социальные отношения. И, в принципе, конечно, он, ну вот можно сказать, если в советской литературе, да, ну, если, не знаю, считать Пушкинский дом советской литературы, он, ну, считается основоположником постмодернизма. То есть он стал писать, то есть потому что он мыслил вообще уже как более современный человек, чем в основном люди его поколения, писатели его поколения. И, конечно, он большой писатель, тут вообще никаких, по-моему, сомнений быть не может.
Об Андрее Битове говорила поэт Татьяна Щербина. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Уже несколько лет тянется история размолвки маститого литовского фотографа, издателя Мариуса Йовейши, с кубинскими властями. Автору известного альбома «Невиданная Литва» кубинская сторона дала разрешение впервые в истории Кубы на полномасштабные съемки их страны с высоты птичьего полета. Однако, когда выпуск книги «Невиданная Куба» был уже близок, все испортили политические обиды. В Гаване посчитали непростительным случайное общение литовского фотографа со злейшими врагами Кастро, кубинскими эмигрантами в США. Красочный альбом все же увидел свет в английском, немецком и литовском вариантах, но не на испанском языке. Для самих кубинцев их страна с высоты так и осталась неувиденной. Мариуса Йовейшу расспросила наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Кубу я придумал, что вот сделать что-то, что еще никто не смог принять, такой вызов, я смогу. Самое большое приключение в моей жизни заняло 5 лет. В некотором смысле это все еще продолжается. В Вашингтоне, в нашей амбассаде Литвы, сделали выставку этих фотографий кубинских, и наш бывший амбассадор пригласил много всяких людей. Некоторые из них были очень вражеские к властям Кубы, открыто все говорили, и я, хотя работал спокойно, пытался, чтобы вот этот проект был артистический, избежать политических вопросов. И в один вечер работа 5 лет была разрушена, и я очутился в середине страстей, разговорах, были снимки сделаны. Я вот с этими людьми, власти Кубы очень обиделись, что вот они дали эксклюзивный шанс фотографировать всю страну, беспрецедентный случай.
То есть вы были не просто первый иностранец, которому разрешили летать над Кубой и фотографировать, а вообще первый человек, который это делал?
Да, это очень большой проект, специальный самолет для этого. Купил его в Австралии, перевезли в Кубу, обучили местных пилотов и техников. Летели наши ребята из Литвы в Гавану. Сначала надо было, чтобы цивильная авиация Кубы сертифицировала наших литовских пилотов. Тогда только они могли обучивать уже кубинских. Такого рода самолетиков в Кубе никогда не было.
Они вообще это не практиковали? Свою страну сверху не снимали?
В некоторых местах были такие, конечно. Особенно в Вородеро, где есть сервис скайдайвинг, парашютизм. Самолет или вертолет поднимает туристов, которые потом прыжки делают. Вот они снимают. Или в других туристических местах одна, другая фото. Это было. Но вот чтобы систематично всю страну от края до края, особенно в Гавану, другие большие населенные места, никогда такие разрешения не давались. Даже когда я уже получил разрешение летать над Кубой, создали специальную карту. Зоны были помечены, где я могу летать и снимать, и где нет. Все большие города, особенно Гавана, было не в этих зонах. Они говорили, никогда ты не получишь разрешение над самой Гаваной летать, никогда. 1,5 года работы, сделал небольшую выставку, и пригласил людей из военной, воздушной силы. Они увидели. Тогда мы получили разрешение над самой Гаваной летать с этим маленьким самолетиком. Обычно власти только разрешают летать с 2-моторными геликоптерами, чтобы было очень все безопасно. А вот в Гаване, когда уже разрешили, так уже все разрешили. Очень обиделись, подумали, что вот я их обманул, разъезжаю по США и эту книгу использую для пропаганды антикастро. Этого совсем не было, но они так подумали, очень обиделись. Партия клайду не давно. Партия ошибок не прощает.
На испанском языке нет книжки?
Нет, хотел, чтобы все тексты на испанском написали сами же кубинцы. Это уже было подготовлено, были два специалиста, но скандал вот когда случился, все остановилось. Власти им запретили со мной работать. Сейчас все продается на английском, в Канаде, в Европе, но в Кубе ее нету. После смерти Фиделя Кастро ничто не изменилось. Я пытался, но думаю, пока коммунистическая система есть, этой книгой не смогу я там рекламировать. Им очень не понравилось, что в мои презентации в США пришли люди, которых правительство Кубы считает врагами. Фиделя и Рауля Кастро. И все, goodbye. Адиос, все двери закрылись в Гаване, и даже этих самолетов был конфискован. Я и через дипломатические каналы сказали, ничего не будет, пока я публично не извинюсь. А за что мне извиниться, я не знаю. Были снимки, я вот с этими людьми, хотя их не приглашал. Самое главное, что в Кубе можно было бы эту книгу купить. Люди, их зарплата там $26 в месяц, конечно, редко кто сможет. Но все равно я надеялся, что тоже будем ее продавать, где туристы, рекламу красивую сделать в аэропорте в Гаване. Но все это закрылось.
Ваши собственные ощущения, впечатления, воспоминания самые яркие о Кубе?
Погода практически всегда очень приятная, не слишком жарко. Очень красивая природа. Много осталось от колониальной эпохи 16 века. Древние костелы. Очень хорошие люди. К несчастью, они живут бедно. Что есть у них, это очень большое чувство фамилии, друзей.
Семьи, да,
семья. Большинство людей работает в секторе государственном. 2-3 часа дня уже заканчивают там работу. За что бороться? Зарплата все равно маленькая. У них очень много свободного времени со своими друзьями. Они очень даже бешено любят свою страну. И все кубинцы, которые уехали в Майами, другие страны, они так рвутся на родину. Я вот это увидел, что им очень трудно без Кубы, и все ждут, пока эти перемены наконец-то начнутся.
Вообще народ кубинский довольно простый, дружелюбен.
Это так, но тоже очень образован. Уровень очень высокий. Даже какой-то деревне знает географию мира, какие-то новости всегда пытаются услышать, что в мире происходит. Ну, очень жизнерадостные. Так жаль, что система такая плохая, и им так трудно жить, и не хватает самых элементарных вещей. Туалетную бумагу. Все дефицит. Все надо получать из-за границы. И обувь много раз вез, и оборудование для сантехники какой-то. Простые такие вещи. И покрышки для автомобилей, для велосипедов.
Рай для туристов.
Да, для туристов это рай, потому что все очень красиво. Криминогенная ситуация очень спокойна. Безопасно. День и ночь можешь ходить со детьми, с большой камерой на шее. В сравнении с какой-нибудь Венесуэлой и другими латиноамериканскими странами, где даже несколько раз большие проблемы были, напали на меня, там хотели обокрасть. А вот в Кубе все строго, централизованная полиция. В этом смысле для туриста это фантастика. Бюрократия очень большая, и никто не хочет высовываться. Собрания из Министерства культуры, из военных сил должны сделать, и мы понимаем, на следующий раз мы подготовим такие-то, такие документы, через 2-3 месяца все сначала. Даже уже когда начали летать, много всяких ситуаций, что кто-то спутает номер полета, и уже в середине даже самого взлета диспетчер говорит, что нам надо вернуться, потому что надо исправить вот эти бумаги. А утро прекрасное, освещение и объект, и
пропадает.
Мы должны вернуться. Мы не просили ни цента от государства. Все это было сделано издательством, которое мы тут в Литве создали. Просто надо было разрешение. А страна получила много красивых фотографий, которые они могут использовать для своей рекламы. Сейчас нет.
Все. Не подружились. Остается только пожелать, чтобы этот труд для самой Кубы не пропал. Невиданная Куба. Mm-hmm. Невиданное дело. Общество кубинское, ему предложено обсудить текст новой даже конституции.
Коммунистическая идеология очень сильна. Партия даже не думает создать плюрализм. Просто у них нет больше денег. И что-то надо делать, чтобы выжить. Внутри никакой либерализации нет. И там все так строго. Знаете, я 2 года работал только на том, чтобы они мне позволили издать эту книгу.
Мариус Йовайша. В ноябре следующего года кубинцы отметят 500-летие Гаваны. К этой дате приурочены реставрационные работы в центральном квартале столицы. Главный объект – Капитолий. Его ремонтируют уже 8 лет. Весной для посетителей открылось северное крыло этого величественного здания, внешне очень похожего на Капитолий американский. До 50-х годов прошлого века это здание в Гаване было самым высоким в городе – 92 метра. На несколько метров выше, чем Капитолий Вашингтонский, с гордостью уточнит каждый гаванский экскурсовод. До революции 59-го года в Капитолии заседал парламент. В последнее время помещение занимали Министерство и Академия наук Кубы. После ремонта Капитолий вновь будет использоваться по назначению для заседания депутатов. Говорят, некоторые из них уже перенесли сюда свои рабочие кабинеты. Об участии России в реставрации Капитолия объявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кубинские парламентарии, по ее словам, попросили Россию о помощи в золочении купола, сославшись на то, что у российских мастеров большой опыт. Недавно стало известно, что российская сторона потратит на это 642 миллиона рублей. Более 10 миллионов из российского бюджета выделено на контроль качества работ по золочению гаванского купола. Надо сказать, что по отношению к Кубе Россия проявляет исключительную щедрость. Гаване простили долги на общую сумму в 31 миллиард долларов. Это примерно треть от общей суммы списанных Россией зарубежных долгов за последние 10 лет. А мой собеседник, литовский фотограф Мариус Йовайша, оказывается, и на куполе гаванского Капитолия тоже бывал.
Даже снимал с этой крыши, все отваливались. Очень страшно было даже ходить, потому что местами могло бы тебе на голову упасть. Надо было идти в такие коридоры, где уже люди не ходят, там опасно. Закрыто, но для меня они как-то вот разрешили. Открывается очень широкая, красивая панорама всей старинной части Old Havana. Havana Vieja по-испански, старая Гавана. Очень красиво. Конечно, я хотел на самый-самый верх, но там уже даже лестниц нет. Через окна я вылез. Полтора часа работали, когда еще солнце было. Потом, когда я уже начал летать и снимать с воздуха, и вот фотки, которые в моей книге, уже он под ремонтом. Они начали этот ремонт, наверное, не хватило денег. Куба всегда где-то ищет, был Советский Союз, потом Китай немножко, немножко Венесуэла. Сейчас сама Венесуэла в очень большом беспорядке. Всегда была Россия. Ирония такая. В Гаване одно из самых страшных зданий. Это амбассада России. Очень некрасиво. Внешне, ну, уродливое, современное, но такая...
Бетон?
60-х, да, бетонное. Красивый район, который называется Мирамар, где все амбассады и другие красивые здания. И вот над всем Мирамаром возвышены это посольство. Может, они подумали, что сейчас время что-то красивого сделать для кубинского народа. Да, россияне, я не знаю. Еще много друзей в Кубе, они мне все присылают, если что-то случается. Я эту весточку увидел от них.
Как они восприняли? Они рады этому?
Кубинцы, привыкшие открыто свои чувства не выражать.
Осторожно?
Да, там надо все осторожно. Не знаешь, кто слушает и что сделает. В 30-х годах Куба очень много денег было там, и красивое новое построение, такой взрыв был. Потом история поменялась, архитектура, которая новая, функциональная, без вида. Много летал над всей страной, архитектура, которая с древних времен очень красивая.
Не реставрируется? В каком
Нет,
смысле?
Очень не хватает денег. Климат такой близко к морю. Влажность и соль в воздухе, она быстро разъедает. Строение надо часто обновлять. Годы идут, и это не делается. Там страшные вещи бывают каждый год, трагедии. В старинных домах живут не одна, не две семьи, а там по 10-15, как коммуналка. Без ремонта падают стены и даже погибают.
Да.
Да. Там не позолачивать надо, с фундамента все настроить заново. Последние 3-4 года немало косметических изменений, приватную коммерческую деятельность. Но все держат под контролем, чтобы не появилось у которых много денег. Вот если у тебя ресторан, то ограничение, что не больше там 10 столиков. Если у тебя есть дом, который хочешь арендовать для туристов, то только не больше, чем 3 комнат. Не хотят, чтобы появились индивиды, которые хорошо живут. Коммунистическая партия твердо держит всю власть, людям позволяет немножко экономической свободы, не политической и не выражения словами, это запрещено. Я очень хотел, чтобы Куба поменялась, чтобы люди не должны были жить в бедствии таком. Тысячи людей покидают и даже на лодках. патриотический народ, очень любят. Много встречал кубинцев в Америке, в других странах. Все мечтают, чтобы возвращаться обратно. Очень, очень любят они свою Кубу, но, конечно, трудно жить, когда ты боишься свободно сказать, что думаешь. Какой-то партийный чиновник скажет, что ему надо отобрать часть твоей квартиры. Ну вот знаете, когда этот скандал произошел, власти Кубы отняли этот самолетик. Было обидно. Он стоит 80 тысяч долларов. Не самые большие деньги в мире, но... Да, его привезти в Литву. Казалось, что мечта невозможная. Все-таки есть много хороших людей в авиации, в других. Они поняли, что это несправедливо. Я даже не знаю, кто там помог. Но эти хорошие люди все-таки мне помогли. И мы возвратили этот самолетик и сейчас летаем над Литвой.
Рассказывал литовский фотограф, издатель Мариус Йовайша, автор альбома «Невиданная Куба».
Это интервью подготовила в Литве Ирина Петерс, а наш следующий сюжет из Новосибирска. В театре «Старый дом» поставили спектакль по абсурдистской пьесе Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Чуть раньше состоялись премьеры в двух московских театрах – мастерской Петра Фоменко и практике. В других городах страны еще ряд театров приступил к репетициям по этой же пьесе. Она о том, как в стабильную, вполне благоустроенную по российским меркам жизнь вторгается что-то опасное. У этой опасности нет лица и названия. Тем страшнее, что все происходит буднично, словно это в порядке вещей. Слово Лиле Пальвелевой.
В Новосибирске, вернувшись с премьерного показа спектакля «Сережа очень тупой», я прочла в ленте новостей сообщение о том, что вызванный в полицию на допрос сибиряк украл телефон у дознавателя. После этого придуманные драматургом самые нелепые ситуации перестали казаться совсем уж невозможными в реальной жизни. По всей видимости, новая пьеса востребована театрами потому, что в обществе стал зашкаливать процент мелких и крупных абсурдных событий. Ну а замысел Сережи возник в тот момент, когда однажды простая разговорная фраза показалась Дмитрию Данилову двусмысленной и странной.
Меня разбудил телефонный звонок утром. Я курьер, вам посылка. Ну, я, правда, посылку действительно ждал, я сразу понял, что это посылка. Я говорю, прекрасно, да. Он говорит, вы дома? Я говорю, дома. Можно подъехать? Я говорю, да, можно. Он говорит, вот, я вас буду... В течение часа. Я говорю, ну да, давайте, да. Как бы разговор закончился, я так вот лежу еще, так только просуюсь, так думаю, какая вот интересная фраза. Я буду у вас в течение часа. Это можно совершенно по-разному понять. И я понял, вот прикольно, если бы курьер так вот приехал и как-то проник бы домой каким-то образом, убедил, что его надо пустить. И сидел бы в течение часа. Какая интересная коллизия такая. А еще лучше, если не один, а, например, трое. Тоже бригада курьеров одну посылку принесли. И как на этом человек будет реагировать? Вот, и все, пока он приехал, курьер, я уже пьесу фактически уже придумал.
В пьесе курьеры приходят к молодому успешному программисту Сереже тоже на час. Ему еще повезло. Прочно усевшись на диване, сотрудники некой зловещей службы доставки сообщают, что если кто-то соглашается на то, что у него будут в течение суток, то пребывание визитера затягивается на сутки. Избавиться от них до срока нет никакой возможности.
Почему все? Я вам говорю, давайте вашу посылку и уходите. Кстати, что за посылка? Я никакой посылки не ждал.
Эй, мы не знаем. Нам не докладывают. И все сразу, Сергей Николаевич.
Как говорится, всему свое время. Но почему вы сидите?
Я же говорю, посылку вам принесли.
Я вам говорю, давайте вашу посылку. Принесли, в дверях отдали, вот получили, все, ушли. Но, по крайней мере, нормальные курьеры делают именно так.
Так они халдуют, потому что формально относятся к работе. Надо же с человеком посидеть, а не просто так вот. Отдал, и до свидания. Ну, надо посидеть, человек, поговорить. Время провести, выслушать. С душой надо к людям-то, с душой, а не как вот эти вот.
Я не понимаю, что происходит? Что хотите? Что за ерунда вообще?
Я же говорю, мы доставили вам посылку.
Я говорю, встали и вышли из моего дома.
Ты бы, мил человек, руки не распускал.
Сергей Николаевич, вы как-то странно реагируете. А у нас правила четкие. Получив отправление для доставки, бригада курьеров должна связаться с получателем по телефону и предложить ему время пребывания. Получить согласие, прибыть на место и после оговоренного времени вручить получателю посылку. Получатель должен расписаться. Вот такие у нас правила. Мы вам обещали, что мы у вас будем в течение часа. Значит, мы должны быть у вас в течение часа.
Давайте тогда будем считать, что вы мне ничего не обещали. Мне просто не очень нужно, чтобы вы у меня сидели в течение часа. Давайте будем считать, что я вас отпускаю раньше.
Нет, ну как это у нас отпускают? Нет, так дело не пойдет.
У нас очень строгий контроль, Сергей Николаевич. Нас отслеживает служба безопасности. Если мы раньше уйдем, у нас будут неприятности.
Как они вас отслеживают?
Это человек нас не касается. Как они нас там отслеживают? Так наше дело маленькое.
И что, если вы раньше уйдете, что вас? Уволят, что ли?
Это если просто уволят. Это еще ничего. Но у нас не увольняют.
Так, а что у вас там делают? Расстреливают, что ли, не знаю, борют вас? Телесные наказания вам устраивают?
Это зависит от тяжести проступка. Но у нас не нарушают обычно.
У нас дисциплина. О-о-о.
Ни главный герой, ни читатели пьесы, ни зрители так никогда не узнают, что было в посылке. Автор, а вслед за ним и театр, оставляют простор для толкований. Ясно только, что содержимое стандартного фанерного ящика не было безобидным, иначе не стал бы бригадир курьеров вынимать из сумки посылку и ставить ее на пол со всеми возможными предосторожностями. Медленно, едва ли не затаив дыхание, словно сапер или специалист по работе с отравляющими веществами. Курьеры одеты во все белое, как бывает на особых режимных предприятиях, вроде атомных станций. Белые комбинезоны, белые бейсболки, даже бахилы на ногах белые. Тут у каждого возникают свои ассоциации. Краем сознания мелькнет воспоминание о новичке. Впрочем, новосибирцы скорее вспомнят не о далеком Солсбери, а о местном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» с его всемирной коллекцией смертельной заразы. Во всех подобных структурах существуют жесткие правила и инструкции. Есть они и в службе доставки с ее непробиваемо невозмутимыми курьерами. К примеру, они говорят ошеломленному Сергею, что готовы к любым нештатным ситуациям.
А вон, помните, мужик перевешался. Приходим, приносим человек какой-то пакет, наверное, документы какие, не знаю. Встречает нас на пороге. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Вежливый такой, а у самого в комнате на люстре петля висит. Вешаться собрался на люстре. Вот, наверное, пошел, а? Ничего не умеет делать, и руки и жопа разбиты. Даже повеситься не умеет. Ну, помогли бы человеку.
Из петли вытащили, да?
Нет, зачем здесь петли? Мы же должны человеку помочь. Человек собрался вешаться. А видно же, что не умеет. Ну, ни разу, наверное, не вешался. Зачем же вы из петли? Мы должны человеку с душой помочь ему надо. К тому же он петлю еще залезть не успел. Кстати, хорошо, что не успел. А то бы рухнул, если с этой люстрой с петлей или по люстру. Ну, в общем, люстру мы эту аккуратно сняли. А там крюк такой был крепкий. Сделали петлю из нормальной веревки, как положено.
Стоп, а что там веревка была?
Макар, у нас все с собой. Веревка вот. Лопатка. Ну, не, нормальную могилу не выкопать, но не глубокую можно.
Ну что дальше? Мужик повесился?
Он что-то передумал весь. Ну, все приготовили ему. Веревку и петлю он какую сделает. Коля, табуретку с кухни придет, все. А он такой, а я вот пока не буду, подумаю. Спасибо, что помогли мне. Да всегда, пожалуйста, наше дело помочь, а там хозяин барит. Ну, не знаю, может, и не повесился, мы ушли, у нас все закончилось.
Для главного героя визит трех странных курьеров закончился благополучно. По настоянию жены Сережа посылку не стал открывать и вынес ее на улицу, оставил у входа в подъезд чужого дома. За рамками пьесы и спектакля остается, что случилось с этим ящиком дальше. Ясно лишь, что посылку кто-то забрал. Не исключено, что под удар теперь поставлен этот кто-то. Чем дальше, тем больше нарастает ощущение хрупкости и уязвимости человеческой жизни. Над зеркалом сцены установлены 6 экранов, на которые выводится изображение с камер видеонаблюдения. Мы поставили комедию, которая постепенно превращается в триллер, говорит режиссер спектакля Никита Бетехтин.
Эти камеры сегодня повсюду, так они не решают вопрос безопасности. Вот сегодня хочу в аэропорт, там будет обязательно длинная очередь из всех сумок, которые будут проходить там через двери, и нужно будет сдать там всякие вещи, рассмотреть их и так далее. Только опять, это не решает вопрос безопасности. В какой бы стране я ни был, я видел только две страны, в которых есть этот досмотр. Не предполетный, я имею в виду просмотр, а просмотр, вход в аэровокзал. И это Россия и Узбекистан. Я бы задумался, от чего такая забота о нашей безопасности. То есть я не могу сегодня войти в метро просто с спортивной сумкой. Но я с этой же спортивной сумкой легко войду в любой автобус здесь. И камеры слежения для нас, мы их придумали. Ну, во-первых, они несут дополнительный нарратив, да, дополнительный такой сюжет спектакля. Там есть и подъезд, и вход, и это интересно, и там есть какая-то жизнь. Мы хотим за ней подглядеть. Вот мы представляем вам 6 камер, да, вот одну камеру в квартире и 5 камер, которые наблюдают в разные моменты этих героев. Мы живем в иллюзии относительно свободного, относительно безопасного общества. И это какая-то иллюзия, это такая стабильность.
Великое искушение принять троицу курьеров из пьесы «Сережа очень тупой» за сотрудников некой тайной государственной службы. Слишком уж могущественна и слишком забюрократизирована служба доставки. Однако Дмитрию Данилову такая трактовка не кажется продуктивной.
Нет, я такого ничего не имел. Мне кажется, они гораздо более страшные, чем любая государственная структура. Государственная структура – это вещь совершенно понятная и... От нее, в принципе, понимаешь, что ждать. А вот эти кто такие? Мне они кажутся гораздо более страшными, чем что-то государственное. Чем полиция, чем ФСБ или там любая другая спецслужба. Нет.
Они все-таки зловещие. Они страшные. Да. Этот страх, чем дальше, тем больше нагнетается. Как следует воспринимать их?
Это что-то непонятно, оно не описывается. Если мы говорим спецслужба, мы сразу фактически этим заявляем, что нам все понятно. Это совершенно обыденная история. Просто, ну, к любому человеку может прийти спецслужба. Но такого не будет, вот как это. Будет либо там допрос, либо арест, либо обыск. Простые, понятные вещи. Когда в твою жизнь вторгаются спецслужбы, ничего хорошего в этом нет. Но в этом нет ничего экзистенциального. От этого бытие не рушится. Это, ну, просто происходят неприятные вещи. И трагические могут быть. И смерть может от этого быть. А тут что-то совсем, вот действительно у меня образ какой-то черной дыры встает.
Могут ли ваши герои надеяться, что эти курьеры не придут к ним снова?
Конечно, могут. А знаете, ничто не говорит в пользу того, что они придут. Наверное, не придут. Если говорить о моем понимании, это не какая-то наблюдающая структура. Вот наблюдающая структура есть в Чехии из Подольска. Там вот эти странные полицейские, они там открытым текстом говорят, что мы будем с тобой работать, мы тебя будем теперь задерживать периодически. Это да. А тут они, наверное, не придут. Что-то произошло, и все. Это, наверное, не повторится. С одной стороны, я очень приветствую разные трактовки, а с другой стороны, мне бы не хотелось, чтобы эти курьеры воспринимались слишком просто. Мне кажется, вот эти отсылки, ну, к тому, что вот у нас вот там тоталитаризм вроде бы какой-то, хотя я считаю, что тоталитаризма пока нет, но тем не менее действительно какие-то тенденции. Цензура у нас, спецслужбы себя ведут, понятно как. Но мне бы хотелось, чтобы там более глубокие смыслы обнаружились. Мне кажется, что политические смыслы, они, в принципе, они мелкие, они лежат на поверхности. Это, если честно, не очень интересно. Понимаете, я помню, когда был Советский Союз, как все это было важно, что вот есть Брежнев, что есть Суслов, что там есть КГБ. А кому сейчас это все? Кто вспомнит? Так и через 30 лет. Ну, был, конечно, был Путин какой-то. А что он там? Было ФСБ и чего? Ну, было. Политические смыслы, на мой взгляд, они не глубокие, они очень поверхностные. И эта тема не совсем достойна для художественного отображения. Это все важно, конечно, понятно, что политика – это важно просто для жизни людей. Понятно, что нам всем, и мне тоже хотелось бы, чтобы у нас была политическая жизнь какая-то нормальная, а не такая, как сейчас она. Это все понятно. Но я этому просто не склонен придавать статус какой-то основы бытия. Это просто какие-то неприятные обстоятельства нашей жизни. Но они пройдут, будут, может быть, хуже еще. Эти пройдут, будут еще более ужасные. А может, хорошие будут. Но это не то, вот, о чем я хотел бы вот прям думать.
Упомянутый Дмитрием Даниловым образ черной дыры, которая засасывает, обрекает на распад все, что попадает в поле ее притяжения, тем сильнее, что курьеры поют Сереже песнь о ноже. Они выдают ее за казачью, но нет. На самом деле песня группы «Братья Тузловы».
Затупился нож мой, старый добрый нож мой. Столько лет сумел мне прослужить. ногами день, да вторым ударю, чтобы старь его переломить. Я планю сухую, всю большой побитую, что плодов 3 лета не дает. Вырублю под корень корень ядовитый, а пусть лежит во враге и гниет.
Сюжет Лили Пальвелевой из Новосибирска о спектакле по пьесе Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой» завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!